Галерея. Аўтарская праграма Валянціны Стэльмах.
Радыёпартрэты сучаснікаў, людзі і лёсы, прафесіі прызвання, духоўныя каштоўнасці і жыццёвыя арыенціры. Аб гэтым у нашай праграме і з нашымі героямі. Вельмі раю не прапусціць гэтую сустрэчу. Абаяльная, прывабная асоба сёння ў нас у гасцях. Яе творчая прастора таксама вельмі незвычайная і чаромная. Яна готова запрасіць на яе кожнага, хто хоча спазнаць мову музыкі, а значыць, лепш разумець яе, адчуваць і атрымліваць сапраўдную асалоду. Сёння з намі кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Галіна Паўна Цмых. Працавала ў розных установах і на розных пасадах, а цяпер узначальвае аддзел музычна-выканальніцкага мастацтва Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Яна мастацкі кіраўнік музычнай капэлы гэтага цэнтра. Ну і па нашай даўняй традыцыі спачатку мы зазірнулі ў дзяцінства нашай гераіні. Какая музыка или какое-то отдельное произведение созвучно вашему детству?
Это такое поэтическое, конечно, восприятие детства. На самом деле детство, конечно, состоит тоже, как и вся жизнь, из личных аспектов. Потому что есть в детстве же есть семья, в детстве есть твоя школа, обучение, твое окружение, осяроддзе, да, где ты жил, твоя природа. Так вот, если говорить о моем детстве, это, конечно, родная белорусская музыка для меня. Вот она воспринимается на уровне какого-то подсознания. Это 19 век, вот это усадебная культура, быта. И это, конечно, вот эта музыка Агеинского, композиторов-любителей, которые музицировали, да, вот дома. Вот эти все, не знаю, романсы, вальсы. И, конечно, музыка Манюшка, вот этого его периода Минско-Вильнского, когда он работал в костёле, это его духовная музыка, конечно, вот это для меня родная музыка, я бы так сказала.
Родились вы в Глузке, Могилёвской
да,
области?
Да, я выросла на реке, из окна дома была видна луг и река. Конечно, семья тоже наложила отпечаток. Вот это лето, которое проводишь у бабушки с дедушкой, я сейчас шучу, я застала период викторианской Англии у нас в Беларуси. То есть там был вот этот еще быт, когда мы дети, были обязанности. Мы, например, масло сами взбивали. Вот в этом, знаете, сейчас мы, когда попадаем в эти музеи, там эти маслобойки, я это все помню, это, я это все делала сама. Белье утюжили не утюгом, а вот такими качалками. И бабушка, и дедушка, они были состоятельных семей, и это такие люди, которые умели организовать быт прежде всего. То есть нас было там ватага внуков 6, 7, 8, вот привозили всех. Деревня Барки Могилёвской области, да, там у меня фамилия Цмык, и там вся деревня была Цмыгоу. Цмыги, Цмыги, да, казалось бы, фамилия моя нераспространённая, возможно, но для меня с детства все были Цмыги вокруг, у меня это не было какой-то такой эксклюзивной фамилии. И вот дедушка и бабушка, они так организовывали нас, что мы все были заняты. Я сейчас смотрю на новое поколение, которое растет. Родители заняты тем, как, чем бы их развлечь, этих детей. А у нас такой не было проблемы, чем нас развлечь. Мы были заняты, и это было и прополка, это была и домашняя вся работа. У каждого была, я помню, у меня было задание носить воду теленку, который был далеко привязан там. У каждого была обязанность. И я считаю, что это очень хороший такой опыт. Вообще вся эта еда, которая вот эта деревенская, натуральная, настоящий вкус молока, настоящий вкус домашнего сыра и масла. И это какое-то дает на всю жизнь вот это ощущение, то, что ты стоишь ногами на земле, на своей родной земле, Да, у нас еще такая в семье есть традиция. У нас дедушка наш сохранил могилу нашего пра-пра-пра, и эту могилу внесли там, ну, была в газете такая публикация, я помню, была. Внесли вот как-нибудь каштовность архитектурная ЮНЕСКО, вот эту могилу. И сейчас, с тех пор, наша семья вся собирается раз в два года. Этой деревни уже нет, там это разрушенное, полуразрушенное кладбище, на котором вот внуки приезжают еще за этой могилами смотрят. Там сохранился такой домик деревянный с окошком. Это такой традиция склепа языческого еще. Христианские языческие традиции. Вот это все. Это очень интересно, действительно. И такое место паломничества всей семьи, которое нас объединяет. Мы по существу там только и видимся все вместе. Это, конечно, дорогого стоит, вот это ощущение, что у тебя есть такие корни. И когда потом я уже стала заниматься вот и исполнительской, как дирижер хора деятельностью, и научной, конечно, ты от этого никуда не уходишь, оно с тобой. И ты все время стремишься доказать, что на мировом уровне, на европейском у нас тоже высокая культура, у нас есть чем гордиться, у нас есть наши корни, и ты стоишь ногами. Вот детство в этом смысле и семья – это очень важно. Моя мама очень хорошо пела, но рассказывали, что вот до войны еще мама била в бубен, а дядя, ее брат родной, играл на гармошке в деревне. То есть это была такая деревенская вечеринка, на которой мама вот с дядей были вот такими музыкантами. Вот эти застольные пения. Мама очень хорошо пела. И она такая, она начинала заводить, все слушали, потом присоединялись. Пение, оно создает вот это единение, атмосферу людей, да, сотворчество такого, вот как ты, когда вместе поют, это какой-то особый тип такого объединения. Вот это соборное совместное пение – это очень важный такой фактор социализации какой-то. Мой папа, он был председателем колхоза. Мы жили дома в городском поселке, в его деревню, в колхоз, который он возглавлял. Я ездила с папой, потому что я была третьей девочкой, и, конечно, это была сублимация. Ждали мальчика, я все-таки опять девочка, и все-таки я вот была любимицей в этом смысле, он меня возил с собой на работу. Я видела вот эту всю атмосферу, конечно. Он был очень творческим человеком, и я почему-то к музыке. У нас дома было куплено пианино, он заказал картины художнику местному. Вот это вот желание к эстетическому какого-то. И у меня были две старшие сестры, которые были отправлены в музыкальную школу, на них бросили, не доучились. То меня уже туда не повели просто. Ну и ладно, пусть стоит это пианино. А мои подружки пошли, но в результате я, так сказать, за компанию тоже пошла, была. И надо сказать, что, конечно, основу дают преподаватели, учителя музыки. Я помню вот эти уроки, ненавистные большинству по сольфеджио, но Татьяна Николаевна могла и так могла это все организовать, и я ей очень благодарна по сей день. А еще одна Татьяна Николаевна Макаревич, это был по фортепиано преподаватель. Вы знаете, это был так, урок психотерапии по существу, потому что она так легко, с одной стороны требовательно, с другой стороны давала вот эту атмосферу, было желание заниматься. Когда я работала вот на этом рубеже, когда дети со школы, да, поступают в вуз, у меня в лингвистическом университете был хор. Хор имел популярность, и ездил, гастролировал, соответственно, был большой конкурс, чтобы в него попасть. Некоторым отбивали желание вообще музыкой заниматься и музыку слушать. Вот в моем случае этого не произошло, а наоборот, меня влюбили в музыку именно на стадии музыкальной школы. А потом, само собой, как-то получилось, приехал педагог. Было такое кураторство. Детей, которые подавали надежды, за ними, так сказать, следили. И приезжали педагоги с музыкального училища. И я попала в руки выдающемуся педагогу современности Могилевского музыкального училища, да, Кузина Татьяна Васильевна. Тут есть как очень важный момент. У дирижера хора, у него же нет коллектива. Его только учат дирижировать. Играет пианино, ты под это пианино. У тебя нет инструмента. Ты 4 года учишься, ты не понимаешь, чему. Ты поешь сам в хоре, и ты под пианино дирижишь. Но как стать вот фанатом своего дела и профессионалом, нужно получить впечатление. И такое впечатление было мной получено только на 4-м курсе музыкального училища. И потом приезжает один концерт, приезжает Тину Калисту со своим камерным хором из Таллина, и выступают у нас в музыкальном училище. Все просто под под таким гипнозом после этого концерта находится, и, конечно, ты принимаешь решение, что ты тоже хочешь так делать. И я вам скажу, что потом у меня были такие же ситуации, когда мне, например, ситуация пришла бабушка после концерта, говорит, деточка, как я тебе рада, как я тебе благодарна. Ты знаешь, у меня была рука парализована, я так хлопала, что моя рука стала работать снова. Понимаете, искусство, вот такое воздействие, оно важно. Вот и тогда ты приходишь к выводу, что ты без этого не можешь, это тебя затягивает.
Нагадаю, ви слухаєте програму «Галерея». Сьогодні з нами кандидат мистецтвознавства, доцент Галина Павловна Цмих. Її музична простора настільки цікава і різностайна, що, опинившися там, не варто було шукати питань, скеровувати на той чи інший аспект розмови. Її просто хотілося слухати.
Я хотела сказать, конечно, что у нас вот этот синкретизм, да, он характерен для нашей профессии. Ведь дирижер хора, он в любом случае должен обладать вот этими всеми навыками и преподавателя, потому что ты работаешь с людьми, ты их чему-то всегда учишь. Ты должен обладать знаниями, потому что когда ты берешь партитуру в работу академическую, ты должен знать время ее создания, там много-много всего рассказывать хору. Ты так или иначе становишься исследователем. Ты организатор. Потому что собрать людей и направить их, если у тебя этих данных нет, ты не состоишься как дирижер. Ты еще и руководитель. И тут, конечно, важно, опять же, встретить людей. Вот с точки зрения науки, это Татьяна Герасимовна Диваня, профессор, доктор искусствоведения. Вот она меня в консерватории преподавала полифонию и гармонию. Ты наукой не хочешь заняться? Я говорю, ну, можно, конечно. И я пришла к ней со своей проблемой, которая меня интересует. Она, конечно, ее направила. И так мы с ней работали, я ей очень благодарна. Но сейчас у нас, у меня свое как бы направление, достаточно новое, которое объединяет как раз все вот эти вот за все всю жизнь наработанные навыки. Это созданный в Центре исследования Берской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси музыкальная капелла, которая уже функционирует более 5 лет. В ней участвуют научные сотрудники отдела музыкально-испанского искусства, которые работают над определенными направлениями в теории, истории, практике хорового исполнительства. Мы создали, например, первый том антологии национального наследия Беларуси, вот вышел в этом году. Но это такое уникальное издание, которое содержит в себе и научные комментарии, и произведения, которые рукописи не опубликованные. Еще оно существует в электронном виде, и мы сделали такую транслитерацию и МФР, международный фонетический алфавит, в котором даже китайцы могут нашу белорусскую музыку петь. Это все размещено на сайте. Интернет позволяет расширять это, нашу национальную культуру вот на такую, чтобы они знали. Мы хотим сделать такое большое движение. Должны звучать наша музыка на мировом уровне. И вот это все уникальные кадры. У меня 5 аспирантов, которые пишут диссертации вот на эти актуальные темы исполнительства, истории, теории, практики, и они все еще при этом поют. Идея в том, что мы популяризируем наши исследования, вот эта музыкальная капелла. У нас в репертуаре только белорусская музыка, исключительно белорусская музыка, я бы даже так сказала. И мы проводим интерактивные лекции-концерты в Национальной библиотеке Беларуси. У нас красивые очень костюмы. У нас есть направление такой театрализации со слайд-шоу и с такими элементами хорового театра. У нас есть струнный квартет. У нас есть вокальный ансамбль такой солистов, 12-16 человек, и есть солисты, которые тоже. Вот мы поем музыку вот этой белорусской усадьбы, так сказать. Мы поем исторический, очень интересный материал, например, несвежских мест, которые звучали в 18 веке. Наши композиторы реставрируют, реконструируют, мы это все вот используем. То есть мы, конечно, стоим на вот этой позиции популяризации нашего национального наследия. Мы, и в том числе и русских композиторов уже советского времени. И, конечно, с современными. Например, Елена Трошкевич, председатель, да, Союза композиторов нашего, она для нас специально создала произведение «Белая голубонька» кантата, да, на темы белорусских кантов. У нас очень много мероприятий у нас в Академии наук. Открытие конференции, прием делегаций. Нас приглашают на такие торжественные приемы, церемонии, вручение наград, День наук. науки, ну, конечно, государственные праздники. Отдел работает. Мы выполняем две научные работы. Одна по национальному наследию, другая по хоровой культуре. Мы пишем научные статьи, тексты. А вот деятельность музыкальной капеллы – это апробация вот этих вот научных исследований. Руководство Академии наук поддерживает нас. Мы очень рады, что и ценят то, что мы делаем. На уровне руководства центра и на уровне руководства Национальной Академии наук. Наша направленность другая. Мы идем в народ, что называется. У нас вот есть уже какой-то клуб даже свой по интересам, который ждет наших ежемесячных выступлений в Национальной библиотеке. Да, мы уже знаем, что у нас там есть публика, мы уже узнаем лица. Стремимся к тому, чтобы создать вот такую клубную как бы деятельность, чтобы пошире распространять в широкие слои не филармонической, я бы так сказала, публики, привлекать людей вот к этому пласту музыки национальному. И народная песня у нас в репертуаре есть, конечно, и духовная музыка, и в художественном музее мы выступали тоже. Конечно, невозможно самому это делать. Я должна сказать, что у нас такой уникальный коллектив. Каждый сотрудник, он просто уникален, я считаю, у нас. А видно, что это поющий интеллект, конечно. Это не я себе комплименты там и своим, а это говорят нам, что видно, что вы этим живете, и вы вот такие фанаты своего дела. И это, конечно, вот эта энергетика, она, конечно, идет и публике, чтобы увлечь вот этим процессом. Ну, конечно, мы постоянно совершаем какие-то открытия, там музыкальные открытия, творческие открытия. Вот сейчас у нас такое интересное направление. Мы взяли музыку белорусского кино в сотрудничестве с коллегами, композиторами, аранжировщиками. Наша женская группа. Группа, очень симпатичные девушки все, да, молодые женщины. Они вот в таком направлении, вот я бы сказала, эстрадном, делают совершенно нехарактерную для нас программу. Вот, но там сложно, там сложные аккорды, такие обработки сделаны. Вот новая жизнь вот и вот этому пласту, мелодиям, которые известны, запомнились как-то, вот мы их и тут тоже вот вносим такое, как освежаем как бы их, придаем современный вид, аранжировки новые такие, эстрадно-симфонического оркестра. Ну, в общем, очень интересная такая свежая программа.
Ну і тут, лішні казаць, мяне пацягнула на лірыку. Что для вас вообще музыка? Мне очень нравится это выражение. Кто-то из великих сказал, что без музыки жизнь была бы ошибкой.
Я для себя давно уже определила, я на всех лекциях об этом говорю, что музыка имеет свой язык. Если вы этого языка не понимаете, тогда вы воспринимаете какой-то поверхностный пласт, ну, как Полина Сагинского, да, вот мы знаем эту красивую мелодию, она у нас так или иначе как-то действует, и все. И дальше этого поверхностного пласта вы не пойдете, потому что вы не удосужились изучить язык музыки, академической, имею в виду, музыки, да. Ну, представьте себе, что вы рядом с вами китайцы или японцы разговаривают, вы только можете уловить, они ругаются там или наоборот, да, какие-то интонации, понять эмоции, которые там есть, а суть разговора вы не поймете. Так и музыка, нужно понимать музыкальный язык. Чем больше ты его изучаешь, тем глубже ты понимаешь музыку, и тем больше она на тебя имеет воздействие. А вообще есть даже такое направление музыкотерапия, знаете, в психологии, когда там, ну, ради шутки можно сказать, что корова молока больше дает, если это все известные, да, шутки, но это так и есть, ведь когда мы слушаем по-настоящему музыку, наш вот этот бег мыслей наших останавливается, мы попадаем вот в это состояние транса, это почти что эриксоновский гипноз, когда ты погружаешься, и это такая своего рода психотерапия, понимаете, слушание, ну, конечно, должно быть хорошее исполнение, естественно, для музыканта, да. У нас, у профессиональных музыкантов, нам даже слушать уже не надо. У меня партитура в голове. То есть, если я что-то вспоминаю, и у меня какое-то такое состояние, когда мне нужно, мне не всегда нужно поставить музыку, чтобы ее слушать. Какие-то шедевры или то, что я дирижировала, это все равно внутри ты как бы ее проигрываешь, и у тебя звучит идеальный вариант. В твоем воображении. Вот в этом музыканты, конечно, у меня, например, дома часто просто тишина. Говорят, что ты слушаешь, какое твое любимое произведение? А я всем отвечаю, что мое любимое произведение у меня внутри, я его слушаю все время, и когда я только захочу, я сразу его вспоминаю, и у меня вот эти многоголосные процессы, которые идут. Ведь что такое музыка? Это записанное нотами, да, и когда исполнитель это исполняет, в звуках исполненная мысль, То есть мы можем прикоснуться к способу мышления людей в разные исторические периоды, историко-стилевые. В эпоху барокко это были риторические фигуры. Мы как бы в машину времени всегда попадаем, и музыка нас переносит. И когда это исторически информированное исполнительство, то ты реально можешь погрузиться вот в эту атмосферу способа мышления людей того времени. И удивляешься, что на самом деле человек особенно не поменялся. Знаете, те же темы любви, страдания, горя или, наоборот, радости. Ты эти эмоции, чувства все переживаешь, но от того, что ты единение такое получаешь, особенно это ощущается с национальным. Вот как мы с вами начинали разговор про то, что близкое и родное, да? Композиторы наши национальные, они как на каком-то своем вот этом уровне умеют уловить национальные черты в мелодике, в ритмике. Порой их очень сложно проследить, вот так проанализировать, но это есть. Это не цитирование мелодий фольклорных, да, это не цитирование там церковных там хоралов, хотя и это тоже есть. Это способ мышления, понимаете, нашего земляка восточнославянского типа с характерными вот этими чертами нашего белорусского народа, с его толерантностью, вот и все это можно перечислять, характеристику давать. И ты это на уровне подсознания, когда вот в этом таком музыкальном трансе, я бы так сказала, находишься, и ты все слушаешь и получаешь вот такую терапию, которая именно это состояние, которое вот такого гипноза музыкального, оно и тянет людей к этой академической музыке. То есть если ты один раз это пережил, ты потом, твое сознание тебе может быть еще на уровне подсознания, на уровне сердца, да, как говорят, ты все равно будешь тянуться, ты в церковь пойдешь, будешь слушать там хоровое пение, да, которое на тебя воздействует, ты пойдешь там в филармонию, или если ты услышишь по радио, или где-то на улице сейчас же много всяких импресс, там, концертов, ты остановишься и будешь хотеть попасть в это состояние, понимаете, вот этого транса, я бы сказала так, когда твое подсознание тебя просто уводит из реальности, которая, может быть, тебе не очень нравится, или наоборот, в какую-то веселую реальность, или в игру. И вот это состояние, это процесс катарсиса, как и в древнегреческой вот этой трагедии, конечно, в музыкальном произведении оно достижимо. Достижимо, когда ты начинаешь понимать этот язык музыки.
Конец августа. Я очень, кстати, люблю эту пару. Она немножко грустноватая, да, что что-то новое уже начинается, ну, там, для детей, школы, так. Да и для взрослых. Что для вас вот эта пора? И, может быть, какая музыка созвучна, может быть, этой паре?
Знаете, природа, чувствуется, что смена все-таки сезона идет сейчас, правда? Потому что это урожай, это вот этот запах Антоновки в воздухе.
Яблочный спас, да.
Кабачки, да, вот эти все блинчики из кабачков. И все прочее, вот это созревание, уже природа как бы отдала свои плоды нам, и она уже собирается, вы правильно сказали, на новый сезон, и это совпадает у нас со школы, вот это все витает, да, дети в школу, новые студенты тоже, новый учебный год, вот это все, оно, конечно, витает, вот такая психология состояния расставания с чем-то и встречи. И тут, конечно, романс. Хочется вот такой фортепианной музыки, романса, а я встретил вас там, да, или чаровница, или что-то такое, вот у Богатырёва очень симпатичные романсы, я считаю. Ну, вот как бы, ну и, конечно, вот эти романсы, опять-таки, усадебного быта, когда опадают листья, да, тепло, там штора ветром развивается, звучит рояль, и стоит такая молодая девушка, да, в таком свежем светлом платьице, свежих таких тонов, каких-то пастельных, может быть, да, и поет о грезах своих, о том, что придет новая пора, и будет какая-то новая, новая история. И это, конечно, время таких результатов, с одной стороны, с другой стороны, надежд на какие-то на обновления. И в этом смысле лирика в музыке, лирика, да, это внутреннее, это все, что касается внутренних переживаний, чувства любви, чувства любви в таком широком смысле, а не только противоположному полу, но и к матери, и к родине, и к, ну, не знаю, к солнцу, к ветру, к Богу. Вот это все как бы прекрасно сочетается именно в этих лирических ансамблях, тоже, может быть, инструментальных, вокальных песнях, художественных песнях, когда там есть еще какая-то буря, да, и удаленных гроз, когда вот зорница, это такая мистическая пора. Конечно, именно лирические какие-то такие музыкальные опусы, которые хочется слушать в это время.
Ви слухали програму «Галерея». Автор ведучий Валентина Стельмах, гукорежисер Аліна Пранчак. Зустрінемося про тиждень у цей же самий час.